Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugun shanba, 12-may, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Xayrli oqshom. Ozodlik to'qinlaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadariddin Ashur va xabarchimiz Hurmat Bobojon. Bugungi dasturimizda inson huquqlari himoyasidan shug'ullanadigan ikki nufuzli tashkilot Yevropa Ittifoqini O'zbekistonga nisbatan ko'ngilchanlikda aybladi. Mahalla vijdoni qamaldi. Farg'onalik inson huquq himoyachisi 3 yil 2 oyga ozodlikdan mahrum etildi.
Hozirgi kunda ham mana mahallamiz hammasi yig'ilib uyimizga kelyapti xalqi. Nima yordam bizdan?
Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Bir tinchlik yo'q. Keyin uni ustiga shami bozor dam yo'q. Bas O'zbekistonda. Hammasi bozorgina ish. Damalish yo'q.
Dasturimizning ikkinchi qismida esa Ozodlik radiosi markaziy osiyo xizmatlarining qo'shma loyihasi bo'lgan chorraha eshittirishni rus tilida tinglang. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan xabarlar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Andijon voqealarining 7 yillik arafasida inson huquq himoyasi bilan shug'ullanuvchi ikki nufuzli tashkilot Yevropa Ittifoqining O'zbekistonga nisbatan siyosatini tanqid qilib chiqdi. Xalqaro amnistiya tashkilotining kecha tarqatgan bayonotida 7 yil mobaynida Yevropa Ittifoqi inson huquqlarini ochiqdan-ochiq toptashda davom etayotgan O'zbekistondagi rejimga nisbatan o'z pozitsiyasini tobora yumshata borgani yuzasidan ta'assuf izhor etiladi. Human Rights Watch tashkiloti esa AQSh va Yevropa Ittifoqi O'zbekiston hukumati bilan munosabatlarini qayta ko'rib chiqdi va Toshkent hukumatidan inson huquqlari ahvolini yaxshilashni talab etmog'i kerakligini eslatgan. 7 yil avvalgi Andijondagi qirin yuzasidan lozim darajada xalqaro ekspertlar ishtirokida tergov o'tkazilmadi. O'zbekiston hukumatining bunga g'ov bo'lganiga qaramay, g'arb hukumatlari xalqaro jamoatchilik talablarini inkor qilgan holda Toshkent hukumatiga bosimni susaytirdi, sanksiyalarni bekor qildi deyiladi Human Rights Watch tashkiloti bayonotida. 2005-yilning 13-may kuni Andijon markazida hukumat kuchlarining tinch namoyishchilarga qarata o't ochishi natijasida ayollar va yosh bolalar dohil yuzlab kishi qurbon bo'lgani aytiladi. Lekin hodisa deyarli 7 yil o'tib, voqealarning ko'plab jihatlari hanuz noma'lum bo'lib qolmoqda. Toshkent hukumati esa Andijon hodisasi yuzasidan mustaqil tergov o'tkazishga rozi bo'lmay kelyapti. Huquq faollariga ko'ra, 7 yil avval O'zbekiston sharqida Andijon shahrida hukumat kuchlari qurolsiz namoyishchilarni o'qqa tutgani, O'zbekiston hukumati esa 2005-yil 13-may kuni Andijonda 187 odam halok bo'lgani va ularning aksariyati ekstremistlar bo'lganini iddao qilib keladi. Andijon qirg'inining 7 yillik arafasida Istanbulda bir oraga kelgan turkiyalik va O'zbekistonlik faollar esa 2005-yil 13-may kuni Andijonda tinch namoyishchilarning o'ldirilishida aybdor shaxslarni topish va jazoga tortishni talab qilganlar. Turkiyadagi qator nodavlat tashkilotlar va o'zbek muxolifati guruhlarini o'z ichida birlashtirgan Ozod O'zbekiston do'stlari tashkiloti Birlashgan Millatlar tashkiloti xalqaro jinoyat mahkamasiga prezident Islom Karimovni mahkamaga tortish haqidagi talabnomani topshirganlar. Rossiyalik huquq faollari muxolifatning millionlar marshi norozilik tadbiri qatnashchilaridan yana bir politsiya xodimlari tomonidan kaltaklangan holati tergov qilinishini talab qilmoqda. Internetda tarqatilgan videorolikda amon xodimlari yosh namoyishchi boshiga tepgani zarba oqibatida hushini yo'qotib yerga yiqilgani aks etgan. Kecha shunga o'xshash boshqa bir fakt bo'yicha Rossiya tergov qo'mitasi jinoyat ishi ochganini ma'lum qilgandi. Inson huquqlari uchun harakat yetakchisi Lev Panovaryov 6-may kuni Moskvaning Bolotnaya maydonida ko'plab namoyishchi kaltaklanganini iddao qilgan. Litva prezidenti Daliya Grybauskaitė kecha Xarkovdagi kasalxonada davolanayotgan Ukraina sobiq bosh vaziri Yuliya Timoshenkoni ziyorat qildi. Kasalxona darvozasi oldida Litva prezidenti kortejini sobiq bosh vazirning o'nlab tarafdorlari qarshi olgan. Ular Yuliyaga ozodlik, siyosiy qatag'onlarga chek qo'yilsin kabi plakatlarni ko'tarib olganlar. Xizmat vakolatlarini suiiste'mol qilishda ayblanib 7 yillik qamoq hukmiga hukm etilgan Yuliya Timoshenko 9-may kuni qamoqxonadan Xarkovdagi kasalxonaga keltirilgan edi. Amerikalik shifokorlar mamlakat oziq-ovqat va dori-darmonlarni nazorat qilish boshqarmasiga Truvada dorisini ortilgan immun taqchilligi sindromi xastaligiga moyil odamlarga kundalik qabul qilishni tavsiya etgan. Oldiroq nazorat boshqarmasi Truvadani spid bilan zararlangan kishilarga umumiy terapiya sifatida boshqa antivirus vositalar qatorida tavsiya qila boshlagan edi. Uncha tanilmagan islomiy radikal guruh ushbu hafta Damashqda 55 kishi hayotiga zomin bo'lgan terror qurilishlariga javobgarlikni zimmasiga oldi. O'zini Al-Nusra jabhasi deb atayotgan guruh bayonotida aytilishicha, Suriya poytaxtida sodir etilgan portlashlar mamlakat xavfsizlik kuchlarining isyonkorlar pozitsiyalarga bergan zarbalarga javob ekani aytiladi. 12-maydan kuchga kirgan o't ochishni to'xtatish haqidagi kelishuvga rağmen Suriyada hukumat kuchlari va isyonkorlar o'rtasida otishmalar davom etib kelmoqda. Indoneziyada Rossiyaning Sukhoi Superjet 100 uchog'i halokatga uchragan joyda butun jasadlar topilmagan. Qutqaruvchilar faqat jasad qoldiqlarinigina topishgan. Uchqich qora qutilarini ham qidirish davom etmoqda. 9 juma kuni Rossiyaning Suxoy nomidagi korxonasi fuqaro aviatsiya bo'limida 2008-yilda ishlab chiqarilgan yo'lovchi samolyot Suxoy Superjet 100 Indoneziyada halokatga uchragan edi. Avariyada samolyot bortida bo'lgan 50 ga yaqin yo'lovchining bari halok bo'lgani aytilgan. Va so'nggi xabarimiz Sandwich haqida. Sandwich bugun 250 yoshga to'ldi. Angliyaning Sandwich shahrida mashhur buterbrodning 250 yilligiga bag'ishlangan tadbirlar, marosimlar bo'lib o'tmoqda. Sandwich haqidagi ilk tarixiy yozishmalar 1762 yillarga borib taqaladi. O'sha yili Sandwich hokimi graf Jon Manegu qarta o'yinidan uzilmagan holda yeyish mumkin bo'lgan taom tayyorlashni xizmatkorlarga buyurgan va bu taom faqat non va mol go'shtidan bo'lishini xizmatkorlarga alohida tayinlagan edi. O'shandan beri ushbu taomning nomini sendvich deb yuritishadi va O'zbekistonda ham bu taomni sevib yeydiganlar bor. Taomning 250 yilligi munosabati bilan Britaniyaning sendvich shahrida mana shu taom, ya'ni sendvichni tayyorlash bo'yicha musobaqalar ham hozir o'tkazilmoqda.
Shu soatgacha olingan xabarlar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan eng muhim voqealarni Ozodlik radiosining internet saytida ham kuzatib boring.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
3w.ozodlik.org bizning saytimiz. O'zbekistonlik mushtariylarimiz esa mirob.info hamda vohan.info proxy serverlari orqali to'siqsiz kirish imkoniga ega. Dasturimiz davom etadi. Andijon voqealariga 7 yil to'ladigan 13 may arafasida inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanuvchi ikki nufuzli tashkilot Yevropa ittifoqini O'zbekistonga yetarli bosim o'tkazmayotganlikda tanqid qildi. Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti O'zbekistondagi inson huquqlarining ayanchli ahvoli manzarasida Qo'shma Shtatlar va Yevropa Ittifoqini prezident Karimov hukumati bilan munosabatlarini qayta ko'rib chiqishga chaqirgan. Xalqaro amnistiya tashkiloti esa Yevropa Ittifoqini O'zbekistonga nisbatan ko'ngilchanlikda ayblagan. 2005-yilning 13 may kuni Andijon markazida hukumat kuchlarining tinch namoyishchilarga qarata o't ochishi natijasida ayollar va bolalar dohil yuzlab kishilar qurbon bo'lgan edi. Mavzu tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon.
Andijon voqealariga 7 yil to'lishi munosabati bilan 13 may arafasida xalqaro amnistiya tashkiloti rasmiy Toshkentga bosim o'tkazmayotgan Yevropa Ittifoqi faoliyatini tanqid qildi. Tashkilotning kecha tarqatgan bayonotida 7 yil mobaynida Yevropa Ittifoqi inson huquqlarini ochiqdan ochiq toptashda davom etayotgan O'zbekistondagi rejimga nisbatan o'z pozitsiyasini tobora yumshatib borgani yuzasidan ta'assuf izhor qiladi. Biz Yevropa Ittifoqining O'zbekistondagi inson huquqlari bilan bog'liq vaziyat yomonlashayotganiga ko'z yumayotganidan tashvishdamiz. Karimov rejimi o'z xalqaro majburiyatlari va Yevropa Ittifoqi imzolagan inson huquqlari bo'yicha standartlarga rioya qilmayotganiga qaramay, Yevropa Ittifoqi barcha sanksiyalarni bekor qildi va Andijon voqealari bo'yicha tekshiruv o'tkazishga chaqirmay qo'ydi. Yevropa Ittifoqi Karimov rejimini to'la mas'uliyatga chorlash vaqti keldi, deyiladi xalqaro amnistiya tashkiloti bayonotida. 2005-yilning 13 may kuni Andijonda namoyish ishtirokchilari hukumat qo'shinlari tomonidan o'qqa tutilgan edi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Andijon voqealarida 187 kishi halok bo'lgan, ammo rasmiy manbalar halok bo'lganlar sonining bundan bir necha barobar ko'p bo'lganini ta'kidlab kelishadi. Andijon voqealarining 7 yilligi arafasida Human Rights Watch tashkiloti ham bir bayonot bilan chiqdi. AQSh va Yevropa Ittifoqi O'zbekiston hukumati bilan munosabatlarni qayta ko'rib chiqishi va Toshkent hukumatidan inson huquqlari ahvolini yaxshilashni talab etmog'i kerak, deyiladi Human Rights Watch tashkiloti chiqargan bayonotda. 7 yil avvalgi Andijondagi qirg'in yuzasidan lozim darajada xalqaro ekspertlar ishtirokida tergov o'tkazilmadi. O'zbekiston hukumatining bunga g'ov bo'lganiga qaramay, g'arb hukumatlari xalqaro jamoatchilik talablarini inkor qilgan holda Toshkent hukumatiga bosimni susaytirdi, sanksiyalarni bekor qildi, deyiladi tashkilot bayonotida. 2005-yilning 13 may kuni Andijon markazida hukumat kuchlarining tinch namoyishchilarga qarata o't ochishi natijasida ayollar va yosh bolalar dohil yuzlab kishilar qurbon bo'lgan edi, deyiladi tashkilot bayonotida. Lekin hodisadan deyarli 7 yil o'tib, voqealarning ko'pgina jihatlari hali ham mavhum bo'lib qolmoqda. Huquq faollariga ko'ra, 7 yil avval O'zbekiston sharqidagi Andijon shahrida hukumat kuchlari qurolsiz namoyish ishlarini o'qqa tutgani, O'zbekiston hukumati esa 2005-yil 13-juma kuni Andijonda 187 odam halok bo'lgani va ularning aksariyati ekstremistlar bo'lganini iddao qilib keladi. Rasmiy Toshkentning xalqaro mustaqil tergovga oid da'volarini rad etish ortidan Yevropa ittifoqi 2005-yilning oktyabr oyida O'zbekistonga qurol, Iroq embargosi va hamda xunrezlik uchun mas'ul amaldorlar uchun viza cheklovlarini o'z ichiga oluvchi sanksiyalarni joriy qilgandi. Lekin oradan mana 4 yil o'tib, Andijon qirg'ini yuzasidan mustaqil tergov o'tkazilishi lozimligiga oid talablarni unutgan holda Yevropa ittifoqi o'z sanksiyalarini bekor qildi. Xalqaro inson huquqlari tashkiloti va faollar Yevropa ittifoqi o'zining Afg'oniston va Markaziy Osiyodagi manfaatlarini hisobga olib, O'zbekistonga nisbatan siyosatida Andijon xunrezlik, inson huquqlari ahvoli kabi masalalarni ko'tarmayotgani, ko'targan taqdirda ham ayni masalani ikkinchi o'ringa qo'yayotganini tanqid qilib keladilar. Andijon qirg'ining 7 yillik arafasida Istanbulda bir oraga kelgan turkiyalik va o'zbekistonlik faollar esa 2005-yil 13-juma kuni Andijonda tinch namoyishchilarning o'ldirilishida aybdor shaxslarini topish va jazoga tortishni talab qilganlar. Turkiyadagi qator nodavlat tashkilotlari va o'zbek muxolifati guruhlarini o'zida birlashtirgan Ozod O'zbekiston do'stlari, amerikalik va boshqa ushbu guruhga kiruvchi tashkilotlar, demak, Amerika hukumati va Yevropa ittifoqidan O'zbekistondagi oid vaziyatga bir alohida e'tibor bilan qaratishga va bosimni kuchaytirishga chaqirganlar. Demak, Ozod O'zbekiston do'stlari tashkiloti vakillaridan biri Adam Chelik Ozodlik muxbiri bilan suhbatda, demak, O'zbekistonda bugungi ahvol, ya'ni inson huquqlari ahvolining o'ta abjorlashuvida aynan Yevropa ittifoqi va g'arb hukumatlarining bu vaziyatga sassiz qarab turgani ham sababchi degan bir iddaoni keltirganlar.
Andijon voqealariga 7 yil to'ladigan 13-may arafasida inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanuvchi ikki nufuzli tashkilot Yevropa ittifoqini O'zbekistonga yetarli bosim o'tkazmayotganlikda tanqid qildi. Ana shu haqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Bu Ozodlik radiosi.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa, yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Ozodlik to'qinlarida eshitirishimiz davom etadi. Shu yilning 3-may kuni jinoyat ishlari bo'yicha Farg'ona viloyati O'zbekiston tuman sudi sudyasi Toshpo'latov raislik qilgan mahkama O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyatining O'zbekiston tumani bo'limi raisi Erkin Qo'ziyevni 3 yil 2 oyga ozodlikdan mahrum qildi. 49 yoshli hukumatchi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi 3-qismi firibgarlik va 211-moddasi 2-qismi pora oldi berdisida vositachilik qilish bilan ayblangan. Jazo umumiy tartibdagi koloniyalarda o'tash belgilangan. Qo'ziyev hozirda Farg'ona shahridagi vaqtinchalik izolyatorda saqlanmoqda. Bu haqda ozodlikka hukumatchisining rafiqasi Marhabo Qo'ziyeva ma'lum qildi. Erkin Qo'ziyevning qamoqqa olinishi munosabati bilan O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyati tomonidan tarqatilgan bayonotda hukumatchisining mahalliy doiradagi korrupsiya bilan kurashib kelgani hamda inson huquqlari buzilishi, bolalar mehnatiga doir qator faktlarni oshkor qilgani sababli kasbiy faoliyatiga ko'ra hibs etilgani aytilgan. Jamiyat yuqori instansiya sudlarini hukumatchisining jinoyat ishi yuzasidan dastlabki sud hukmini bekor qilib, uni ozod qilishga chaqirgan. O'zbekiston tumani ichki ishlar bo'limi tergov bo'limi tomonidan qo'zg'atilgan jinoyat ishi materiallariga ko'ra, hukumatchisi Erkin Qo'ziyev va O'zbekiston tuman hokimining birinchi o'rinbosari Adhamjon Hamdamov go'yo 2008-yilda fuqaro Muhammadjon Boymatovdan 3200 AQSh dollarini firibgarlik yo'li bilan aldab olishgan. Keyingi yillar davomida pulning muayyan qismini bermay aldab kelishgan. 2012-yilning 2-yanvarida Boymatov huquqni muhofaza qilish organlariga ariza berib, Adhamjon Hamdamovdan pullarini tilxat asosida qaytarib olgan. Boymatovning Erkin Qo'ziyevga da'vosi yo'qligiga qaramay u qamoqqa olindi, ammo tuman hokimining birinchi o'rinbosari Adhamjon Hamdamovga tegishli qism amnistiya akti asosida to'xtatilgan. Erkin Qo'ziyev 1963-yilda Farg'ona viloyatining O'zbekiston tumanidagi Tuyul qishlog'ida tug'ilgan, uning asl kasbi jurnalist. U 2003-yilgacha Toshkentda markaziy gazetalarda ishlagan. Qo'ziyev 2003-yilda o'zining ona qishlog'iga qaytib keldi. Qishloqdoshlari uni mahalla fuqarolari yig'ini raisligiga sayladi. Tinglovchilarning agar xabarlari bo'lsa, 2004-yilda axborot dasturida o'sha qishloqda maosh olayotgan ayollar ko'rsatilgan edi. Biroq Erkin Xo'jayev shu mahallaning oqsoqoli bo'lgani uchun bu yolg'on faktlarni butun dunyoga oshkor etgan edi. Yana shu ayollarga berilayotgan pullar faqat bu axborot ko'rsatuv uchun olinayotgan maosh sifatida berilayotgan pullarni go'yoki ko'rsatma uchun olingani va undan keyin ayollardan shu berilgan pullar tortib olingani haqida oshkor qilgan edi. Undan keyin Erkin Xo'jayevga nisbatan bir qancha bosimlar bo'lib o'tdi. Buni Ozodlik radiosi yoritib bordi. Bundan tashqari Erkin Xo'jayevni shu mahalladoshlari xuddi Suyunchi filmidagidek mahallaning vijdoni deb atashardi. Ya'ni shu mahalladagi ijtimoiy muammolarni hal qilishlarida hokimiyat bilan hokimiyatga o'sha mahalliy ijtimoiy muammolarni yetkazishda Erkin Xo'jayev juda faol edi. Biroq uning bu faolligi, ortidan mana bunday bir qamoq jazosi yetib keldi. Erkin Xo'jayevga nisbatan mana 3 yil 2 oy ozodlikdan mahrum etildi. Biz mana shu dasturimizni efirga tayyorlash davomida Erkin Xo'jayevning rafiqasi Marhaba Qo'ziyeva bilan telefon orqali bog'landik.
Endi siz mana shu qo'yilgan aybga, masalan, firibgarlik qilishiga yoki bir pora olishiga bir ishonasizmi shu xo'jayinizni shuncha yil yashab?
Yo'q, endi men unaqasiga ishonmayman bularni. Lekin men prezidentimizdan, mana shu milliy xavfsizlik xizmati xodimlaridan mana shu xo'jayinimni oqlanishiga yordam berishlarini so'rayman, iltimos qilaman, yetkazinglar meni mana shu dardimni. Biz oilada 3 ta farzandim bor, katta o'g'lim harbiy xizmatdan shartnoma qilgandi, shartnomalari bekor bo'lib ketdi. Haqiqatni ro'yobga chiqarishlarda yordam berishlarini mana shu prezidentimizdan so'rayman, iltimos qilaman.
Tushunarli. Mana Erkin aka o'sha 2004-yilda shu bir qishloq ahlining shu paxtakorlarga pul berib yana qaytarib olgani bir faktini oshkor qilgan edi-da. Erkin akaning shu mahalladagi o'rni qanday edi? Masalan, mahallaga yordami qanday tegardi?
Mahallani yordami hozirgi kunda ham mana mahallamiz hammasi yig'ilib uyimizga kelyapti xalqi. Nima yordam bizdan? Advokatga pul yig'ib berayikmi? Prezidentga boraykmi? Hattoki mahalla ayollari hokimiyatga borishdi. Nimaga Erkin aka bunaqa qildilaring deb. Sudga borishdi yig'ilishib. Nimaga Erkin akani qamadilaring deb. Agar bu jinoyatchi bo'lsa, nimaga bo'limda olib kelib sud qilmaysizlar bizni oldimizda? Deb shunaqa deb borishdi ayollar yig'ilishib. Xalq bularni mana shu ozodlikka chiqishini, davlatdan yengillik yaratishini talabdori ular. Prezidentga ham yozamiz, shu bolaga yengillik yaratsin deb shunaqa deb turishibdi.
Dedi Erkin Qo'ziyevning rafiqasi Marhaba Qo'ziyeva.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Ozodlikning erkin mikrofoniga Qashqadaryoning Yakkabog' tumanidan Erkin Mirzoyev qo'ng'iroq qildi. Erkin aka, ozodlik eshitirishlariga, ayniqsa Ulug' Vatan urushi kechirasizlar, 2. jahon urushi haqidagi eshitirishlarga o'z munosabatini bildiradi.
Men 9 may kuni Goga Abrorov Chirayat bilan bo'lgan suhbatingizni eshitgan edim. Shunga o'zimni fikrimni bildirmoqchi edim.
Aha, marhamat.
Men Goga Abrorovich tomonidan bilaman, u kishi endi bu O'zbekistondagi eng yaxshi, eng zo'r tarixchidan, kuchli tarixchi o'zi O'zbekistonda bo'lmasa kerak. Lekin o'sha kungi savolda siz 2 ta savol berdingiz. Agar yodingizda bo'lsa, birinchisi o'sha Turkiston legionlari Gitler tarafida turib bizga qarab urushdi, bu bir masala. Ikkinchisi, biz ham Stalin diktatorasi tarafdadir, biz ham urushdik, bu qanaqa bo'ladi degan savolingizga Bozor Abrorovich sal istivola qilganday bo'ldi. U kishi biladi-ku hamma narsani. Hamma narsani tushunadi. Endi bunga nisbatan meni fikrim shunaqaki, Turkiston legionidagi o'shalarni bizga qarshi, Sovet davlatiga qarshi urushgani bilan bizning Stalin diktatorasida turib urushganimiz o'rtasida osmondan yecha farq bor. Menimcha. Nima sababdan? Chunki fashizm bu dunyoga kelgan odamlar, insonlar uchun ofat edi bu. Shuning uchun har bir millat qaysi millat bo'lishdan qat'iy nazar unga qarshi kurashga burchli edi. Shuning uchun Stalin mana shu nimani hali endi Stalinni safdoshlari yozishicha bu odamni juda ham harbiy sohada juda jiqqonligi, topirligi juda katta ahamiyatga ega bo'lgan. Stalinning xizmati shundaki mana shu Sovet davlatidagi millatlarni hammasini bir nuqtaga birlashtira oldi va fashizmga qarshi kurashga chorladi. Bu endi hamma odamlarning o'sha fashizmga qarshi burchi bor edi. Turkiston legionerlari esa ular vatanga qarshi kurashgan bo'lsa ham ular xoinlar edi. Xuddi Abrorovich bu gapni to'g'ri gapirdi, aytsam ular endi xoin sifatida urushgan edi bizlarga nisbatan. Biz o'sha ma'no mohiyati jihatidan biz vatan urushi deyolmaymiz o'zbeklar. Chunki biz vatanimiz uchun kurashganimiz yo'q, balki butun bir millat bo'lib, bir sovet xalqining grajdani bo'lib o'shanga qarshi kurashdik va yengdik. Shuning uchun ular o'rtasida ularni xoinlikimiz mumkin, biz masalan o'zimizda urushda qatnashgan odamlarni haqiqatdan ham qadrlar va umuman fashizmga qarshi kurashgan qahramonlar sifatida tan olishimiz kerak.
Dedi Yakkabog' tumanidan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz Erkin Mirzoyev. Navbatdagi tinglovchimiz esa Rossiyadan qo'ng'iroq qildi. U Namangan viloyatining Norin tumanidan. U onasiga telefon qilsa, nimaga qo'ng'iroq qilsa, O'zbekistonga onasi dalada ekan, onasi kollejda o'qituvchi bo'lib ishlaydigan va bundan kuyinib gapirdi. Darvoqa Jahongirning o'zi ham kollejni Rossiyada tugatgan, yana o'qishga kirgan u Rossiyada kelib ishlab borib tugatib kelgan.
Kollejda bugun ertalab bilan telefon qilgandim, onam elektr o'tib qolgan, ular kollejda ishlaydi. Ertalab telefon qilsa hammasi o'qituvchilar, nimalar, tex xodimlar hammasi dalada ekan.
Nimaga chiqarishdi? Nima uchun? Paxta chopqanmi?
Ha, o'sha chopqa yaganaga. Ha, endi fermerlar o'zini a'zosi bilan ishlash kerak. Bu haligi davlatni nimasiga, kino, bolalar mehnatiga, nimaga nima qilmasi kerak, axir to'g'rimi? Ishlayotganlar ichida har xil endi jinnik kasal bor odamlar bor endi. Har xil odamlar bor, endi o'shanga endi mana shu onam degan nimasi bizga davlinasi bor, o'shunga issiqda qilolmaydi. Shunga telefon qilsam bugun dalada ekan, o'shunga qiyin yetdimadi. O'sha haqida bir surishtiruv nimasi qilsalaring deb telefon qilgan yetdimadi.
Endi faqat o'qituvchilar chiqyaptimikan yoki kollej talabalari hammi?
Endi talabalari ham endi kollejda. Bahordan bo'lsa endi shu kollejda va tuzoq qurib kadrlar yashab chiqmaydi. Shu bahordan buyog'i pastdan yashirolmaguncha dalada bo'lishadi o'quvchilar ham o'qituvchilar ham hammasi. Bir tinchlik yo'q, keyin uni ustiga shami bozor dam yo'q, bas O'zbekistonda. Hammasi bozorgina ham ish, dam olish yo'q. Ana shu bozorgina ham ishda bo'ladi, qachon telefon qilsam shu ishda. Hammalar nima qilib ketganda qonun nimalar ishlamaydi.
Sizmi o'qiganmisiz kollejda?
Kollejda bitirganman. Men o'sha kollejda taklifni topshirib qo'yib, Qozog'istonda, Rossiyada yurib bitirdim o'sha kollejni ham.
Aha. Demak, mana o'zicha ko'pchilik aytishadiki, shu ko'p yoshlar shu hujjatlarni topshirib qo'yadi, o'zi Rossiyaga ketadi. Keyin borib diplomni olishadi deydi. Mana siz shu qahramonlardan bittasi ekansiz. Shu qanday qilinadi mana shu?
Endi tarnaga kollejda haligi va nima deydi? Qonun yo'qda endi davlatimda qonun ishlamaydi. Misol uchun bahordan mash paxtdan yashirib olmaguncha tinchlik yo'qda, maktabda ham shu, kollejda ham shu. Masalan, Rossiyada
Endi bunaqa davlatlar kurlik god yil o'qish bo'ladi Rossiyada. Endi boshqa yerlardan da Qozog'istondan. Endi bitta ish O'zbekistonda shu bahordan shu kuzgacha faqat dala, dala, dala. Shu boshqa nima yo'q. O'qimda yaxshi yetishib chiqmaydi mutaxassis bo'lib.
Endi siz shu uchun masalan baribir o'qish ham yo'q ekan, nima ham yo'q ekan deb Rossiyaga ketgansiz-da keyin.
Endi nima qilamiz? Endi hozir kollejni bitirgan taqdirda bir yerga ish qolmasa, hech qayerga ish qolmaydi.
Onangiz o'qituvchi ekanlar, onangiz bilan shart hech bir gaplashganmisiz? Ular nima deydilar? Masalan, ta'lim sifati boshqa haqida.
Endi aytadi, aytgan bilan baribir hali nima yo'q-da. Endi hammasi ham o'sha, hammasi ham aytadi. Endi deda keyin yana bir narsa o'zimizda shu Norin tumanida tuman hokimi. Hokim ham shu ko'pchilik aytadi. Jalini qo'yib salaq odamda tuman hokimi. Ancha shu nimalarni turgizib olib shu ayollar bor, ayollar bo'lsa shu o'zidan hozir kirish olib chiqaveradi. Shu so'kini nima qilib juda haligi hokim bo'lishi amalparast bo'lib qo'lda amali bor janjal chodani nazar bilan qilmaydigan odam o'sha endi u ham hokim tomonidan bo'ladi kollejda ish bo'lishi bo'lmasligi to'g'rimi shu tomoni ham bor
dedi rossiyada ishlab yurib o'zbekistondagi kollejni tugatgan jahongir
ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay +420 602 612 713 +420 773 267 230
Afg'oniston Milliy Majlisi Eronning Kobuldagi elchisi mamlakatdan haydalishini so'ramoqda. Eronning Kobuldagi yangi elchisi Abdulfaz Zohravan yaqinda Afg'oniston Milliy Majlisi AQSh va Afg'oniston aro imzolangan strategik hamkorlik bitimidan bitimini tasdiqlagan taqdirda rasmiy Tehron Erondagi afg'on qochqinlarini deportatsiya qilishi borasida ogohlantirgan. Mavzu tafsilotlari bilan Olim Ko'hkan.
Abulfazl Zohravan AQSh va Afg'oniston aro strategik hamkorliklar bitimi imzolanadigan kunlarda rasmiy Tehron tomonidan Eronning Afg'onistondagi elchisi etib tayinlandi. U yaqinda Afg'oniston Milliy Majlisi yuqori palatasi boshlig'i bilan uchrashganda, Afg'oniston Milliy Majlisi mazkur bitimni tasdiqlagan taqdirda rasmiy Tehron Eronda hayot kechiradigan afg'on qochqinlarini deportatsiya qilishi borasida ogohlantirgan. Uning bu gaplari Afg'onistonda jiddiy aksilamallarga ro'para bo'ldi. Mamlakat Milliy Majlisining bir qator a'zolari hamda ayrim kuzatuvchilar hukumatdan Eron elchisini mamlakatdan haydashini so'radilar. Afg'oniston Milliy Majlisi quyi palatasi a'zosi Xoliqdod Balog'iy mamlakat tashqi ishlar vazirligi Abulfazl Zohravanni diplomatik me'yorlar asosida mamlakatdan haydashi kerak dedi. Ayni holda bir qator afg'onistonlik siyosiy tahlilchilar Eronning Afg'onistondagi yangi elchisini o'tmishda ham Afg'onistonda ayrim siyosiy va harbiy guruhlar o'rtasida nizolar uyg'otish va ularni bir-birlariga qarshi jang qilishlariga zamin yaratganlikka aybladilar. Afg'onistonlik siyosiy kuzatuvchi Abdusattor Saodat bu haqda mana bularni aytdi.
Safiri ki Afg'oniston jadidan farsada shuda taraf Iron yoki ajoyib istixboroti ast.
Eronning Afg'onistondagi yangi elchisi Afg'onistonda ichki nizolar ro'y bergan yillarda mamlakatda faoliyat olib borgan. Rasmiy Tehron Zohravanning mamlakatdagi eski aloqalaridan foydalanish uchun uni Eronning Afg'onistondagi elchisi etib tayinlagan. Avvalda prezident Karzay uni Eronning Kobuldagi elchisi sifatida qabul etmasligi kerak edi. Endi uning so'nggi izhoroti uchun mamlakatdan chiqarib yuborilishi kerak. Abulfazl Zohravan 1992-yildan 1996-yilga qadar Eronning Mozori Sharifdagi konsulligini boshqarib kelgan. Afg'oniston tashqi ishlar vazirligi muavini Javid Ludin, Eronning Afg'onistondagi elchiligi o'rinbosari mamlakat tashqi ishlar vazirligiga chaqirtirilib, Abulfazl Zohravanning so'nggi izhoroti borasida izoh berishi so'ralgan dedi. Ludinga ko'ra, AQSh va Afg'oniston aro imzolangan strategik hamkorlik bitimi borasida rasmiy Kobul o'z qo'shnilari bilan oldindan maslahatlashganini ma'lum qildi. Unga ko'ra, ushbu bitimda AQShni Afg'oniston hududidan foydalanib, uchinchi mamlakatga hujum qilishiga ruxsat berilmasligi qayd etilgan. Mazkur bitim o'tgan hafta poytaxt Kobulda Barak Obama va Hamid Karzay tomonidan imzolangan edi. حالم که هکن آزادلیک رادیوس کابل.
Kabuldagi muxbirimiz xabar bilan tanishdingiz. Endi esa e'tiboringizga Ozodlik radiosi Markaziy Osiyo xizmatlarining qo'shma loyihasi bo'lgan chorraha eshitirishini taqdim etaman. Uni rus tilida tinglaysiz. Marhamat.
Перекрёсток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
В эфире очередной выпуск программы «Перекресток». У микрофона Сарвар Усман. Сегодня в программе. Шок. На этой неделе в городе Караганде погибло 16 трудовых мигрантов из Кыргызстана. Боль. Турецкий предприниматель, чей бизнес был конфискован в Узбекистане, собирается рассказать миру о насилии в местах заключения этой страны. Плен. 88-летняя Екатерина Головко, которая в 17 лет была угнана в фашистскую Германию, рассказывает о своей судьбе. Долг. Жителям Ашхабада, чьи дома сносятся, не выплачивается компенсация. Театр «Док». В этом московском театре состоялась премьера новой документальной постановки, рассказывающей о проблемах трудовых мигрантов в России. Трагедия, произошедшая на этой неделе в казахстанском городе Караганде, где погибло 16 уроженцев Кыргызстана, повергла в шок всех кыргызстанцев. Сейчас в стране выясняют, кто в ответе за гибель этих людей, какая ответственность должна лежать на государстве, около 1,5 миллиона граждан которого уехали в поисках работы в Россию и Казахстан. Печальная статистика смертности среди трудовых мигрантов в основном касается тех, кто выходит в дорогу, выбирая автомобильный путь. И не потому, что он дешевле. Дело в другом. Так добираются те, у кого проблемы с документами. А таких в Кыргызстане немало. Подробности в материале корреспондента Кыргызской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Рахат Кенешевой.
6 мая из села Чарбак Базаркургонского района Джалабадской области выехал минивэн, рассчитанный на 11 посадочных мест. Технические требования безопасности, видимо, особо не интересовали водителя, и он взял в дорогу 18 человек. Обещал доставить их в Россию. Среди них были и трудовые мигранты со стажем, приехавшие на зиму, и новички. Одна женщина взяла с собой 4-месячную дочь. Вместе с водителем был его брат. Во время аварии в Караганде на автотрассе Алматы-Екатеринбург погибли 16 человек, в том числе и младенец с матерью. Предварительная версия случившегося – водитель заснул за рулем, машина была перегружена, вышла на встречную полосу и врезалась в ехавший навстречу КАМАЗ. Как потом выяснилось, трагедия могла бы и не случиться. В интервью Азатыку пресс-секретарь Департамента внутренних дел Карагандинской области Джанат Асимбеков рассказал, что за 2 часа до трагедии эту машину останавливали сотрудники дорожной полиции. За перегруз на водителя был составлен административный протокол. Некоторые пассажиры даже были высажены в кемпинге. Но случилось то, что случилось. Проблемами мигрантов в Кыргызстане, по идее, должен заниматься Департамент миграции при Министерстве иностранных дел. Однако контроль за безопасностью в дороге, по словам заместителя директора этого ведомства Майрамбека Бейшинова, в их компетенцию не входит.
Это должно контролировать Министерство транспорта. Этот вопрос не входит в нашу компетенцию. Мы занимаемся лишь проведением разъяснительных информационных работ по профилактике. Но, честно говоря, надо признать, что эта работа оказывается малоэффективной.
Не входит вопрос дорожной безопасности трудовых мигрантов и функциональной обязанности Министерства транспорта. Директор Государственной транспортной инспекции Болот Абдубалиев говорит, что они контролируют лишь большие автобусы, а минивены и прочий мелкий транспорт, занимающийся частным извозом, предоставлен, как говорится, сам себе.
То есть ездят, откуда хотят, куда хотят, с кем хотят. Вот, они проходят, как обычно, значит, техосмотра, значит, транспортных средств. Водители не проходят медосмотр.
Однако попытка привести этот бизнес в порядок все же была предпринята, говорит Болот Абдубалиев.
Мы этот вопрос поднимаем уже 10 лет подряд.
А почему не решается? В чем проблема?
Был принят закон Жогорку Кеңешинин прошлого созыва о том, чтобы лицензировать деятельность легковых автомобилей. Вышло постановление правительства. Но в связи с тем, что вы помните,
помните, наверное, да, 2 года назад в городе Бишкек, значит, на улицу вышли все водители и владельцы легковых автомобилей, и они все, значит, с помощью вот этих вот пикетирования там и так далее, вынудили правительство принять постановление приостановить деятельность по лицензированию вот деятельности этих легковых автомобилей. И вот мы до сих пор, вот последние 2 года, каждый раз обращаемся, что надо лицензировать.
Что же касается цен на билеты, чтобы добраться в Россию, то особой разницы здесь, говорят, нет. Что на самолете, что на поезде или на автобусе, может в долларов 20, не более. Заместитель председателя ассоциации «Замандаш», работающий с трудовыми мигрантами, Айдар Улджубаев, рассказал о затыку, что зачастую автотранспортом, а еще лучше, если это будет нигде не зарегистрированный, не лицензионный извозчик, добираются те, у кого проблемы с документами.
Правило, услугами таких перевозчиков пользуются мигранты, которые не раз выезжали, и водители помогали им при переходе границ. Как правило, у таких мигрантов есть какие-то проблемы с паспортом, либо обветшалость паспорта, либо фотография где-то что-то не похоже. В таких случаях перевозчики просто обычно скидываются с таких мигрантов. Там помимо водителя еще посредник, который вывозит мигрантов на строительные работы. Там предполагается элементы работорговли присутствуют. Вот в тех случаях еще часто используются услуги частных перевозчиков, потому что можно спокойно в любом месте пересечь границу в таких глухих пограничных пунктах на автомашине и привезти людей до пункта назначения, что невозможно сделать самолетом, где очень жесткая фильтрация, и поездом, где очень много контролирующих органов по пути следования.
В течение нескольких лет в Кыргызстане очень остро стоял вопрос с получением паспортов. Некоторые готовы были даже выложить сотни долларов, чтобы получить заветный документ. Сейчас проблема снята, но не полностью. Тысячи людей лишились документов в 2010 году во время межнационального конфликта в Ошской и Джалабадской областях. Что же касается количества трудовых мигрантов из Кыргызстана, то цифры здесь разные. По официальным данным, в Россию уехало около 140 тысяч кыргызстанцев, по неофициальным данным – более 800 тысяч. В Казахстане официальная статистика насчитала 65 тысяч кыргызстанцев, на самом деле, говорят, их около 300 тысяч. Рахат Кинешева, Алмаз Исманов, специально для программы «Перекресток» из Бишкека.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык. 46-летний турецкий бизнесмен Вахид Гунеш, основавший в Узбекистане компанию «Гунеш Текстиль» и за 7 лет увеличивший капитал своего предприятия до 60 миллионов долларов, собирается рассказать всему миру, по его словам, о вопиющей несправедливости в Узбекистане и насилии в местах заключения этой страны. Вахида Гунеша и еще 7 предпринимателей в 2011 году узбекский суд признал виновным в уклонении от уплаты налогов и содействии развитию теневой экономики. Турецкие предприниматели были осуждены, но после сразу же амнистированы и выдворены из Узбекистана, а их имущество конфисковано. Отвечая на вопрос радио «Азатлик» 10 мая, Вахид Гунеш рассказал о своих злоключениях в Узбекистане. Подробности в материале корреспондента узбекской службы «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» Фаруха Юсуфи.
Компания «Гунеш Текстиль» турецкого бизнесмена Вахида Гунеш, основанная 7 лет назад, впоследствии превратилась в крупную торговую сеть «Туркуаз». Во время так называемого «маски-шоу», устроенного 2 марта 2011 года специальным отрядом Министерства внутренних дел Республики Узбекистан с участием работников таможенного и налогового комитетов, а также агентства «Устандар» в ташкентском торговом центре «Чорсу Савдо Маркезе», сети «Туркуаз» были задержаны десятки турецких предпринимателей. Среди задержанных был и Вахид Гунеш. По его словам, он вместе со своим 40-летним братом Фикретом Гунешем и 3 другими соотечественниками содержался в Юнусабадском районном следственном изоляторе Службы национальной безопасности до января 2012 года, а 27 января был депортирован в Турцию. Отвечая на вопрос радио «Озорлик», Вахид Гунеш вспоминает дни, проведенные в неволе.
Я был под арестом 9.5 месяцев. Нас было 5 человек в Юнусабадском изоляторе. От нас потребовали 700 тысяч долларов взятки. Угрожали, что если не дадим, то больше не увидим своих близких. Мой старший брат, который был в Турции, был вынужден привезти и отдать им 700 тысяч долларов. И только после этого наше дело передали в суд. После суда нас депортировали в Турцию, говорит Вахид Гунеш.
По его словам, принадлежавшая ему торговая сеть «Туркуаз» владела несколькими магазинами в столицах и других городах страны, и все они конфискованы властями. Позиция узбекских властей по делу турецких бизнесменов предельно ясно выражена в 16-минутном телефильме с говорящим названием «Корномаклик. Неблагодарность».
Keyingi vaqtlarda turk tadbirkorlari faoliyatida qo'pol ravishda qonun buzilishi holatlari, jumladan soliq va bojxona qonunchiligi, mamlakatimizda o'rnatilgan pasport rejimiga oid me'yoriy hujjatlarga amal qilmaslik bilan bog'liq jinoiy xatti-harakatlar kuzatilyapti.
В этом фильме, продемонстрированном в марте этого года, утверждается, что турецкие бизнесмены совершали не только экономические преступления, но также занимались распространением религиозно-экстремистских идей. Но Вахид Гунеш решительно отвергает все обвинения. По его словам, истинным мотивом его и других турецких бизнесменов ареста было желание властей отобрать их бизнес, и поэтому все показания были выбиты под пытками. По словам предпринимателя, осужденные в Узбекистане турецкие граждане были лишены права защиты и выбора адвоката. Им было велено воспользоваться услугами назначенных властью юристов.
Избивали не только меня, но и тех четырех человек, арестованных вместе со мной. Было бы намного легче, если бы ограничивались только избиением. 23-летний Хайреддин Онер до сих пор лечится в больнице здесь, в Турции, говорит Вахид Гунеш.
Дело Вахида Гунеша и других турецких бизнесменов широко освещалось и в турецких СМИ. Агентство «Хабер» в свое время писало, что во время рейда, проведенного 2 марта 2011 года, в ташкентском торговом центре «Чорсу» Савдо-Маркяза принимало участие более 500 человек в масках. Недавно Вахид Гунеш обратился в суд с иском против властей Узбекистана. Отвечая на вопросы радио «Азатлик», он сказал:
Hem maddi hem manevi yani hem gördüğümüz işkenceler hem orada gördüğümüz zarar yani sadece
что обратился в суд по факту применения к нему пыток в Узбекистане, а также по восстановлению конфискованной собственности.
Азаттык радиосы.
Радио Азади.
Азаттык радиосы.
Азатлык радиосы.
Радио Азатлык.
На этой неделе отмечена 67-я годовщина победы над фашизмом. 88-летняя Екатерина Головко хорошо помнит каждый день ворвавшейся в ее жизнь Второй мировой войны. Ей было 17 лет, когда ее угнали в плен в Германию. Таких, как она, бывших малолетних узников войны на ветеранском учете в Казахстане осталось не более 100 человек. Для Екатерины Головко День Победы – главный праздник в ее жизни. Но такие, как она, бывшие узники немецких концлагерей в постсоветском Казахстане по-прежнему остаются в тени. О них не пишут парадные статьи, их не показывают по телевидению. Передаю слово моей коллеге из казахской редакции «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Светлане Глушковой.
В 1943 году, когда фашистские войска прорвали оборону Киева в селе Сосновка Полтавской области, они установили свой режим. Молодых мужчин и женщин увозили в Германию на работу. Екатерина Головко говорит, что молодежь тогда страшно боялась попасть к фашистам в руки и днем пряталась в лесу. Ночью люди возвращались во дворы и ложились спать не в хате, а на сеновалах или коровниках, где, как правило, имелся запасной выход прямо в лес и откуда было легче сбежать. В один из таких вечеров, когда она с подругой вернулась домой, ее поймали. По ее словам, сосед донес немцам, что они с подругой вернулись домой и прячутся на чердаке.
Они полезли на чердак, подобрали нас, чуть не из чердака не сбросили. А тут уже подвода была, и нас отправили в район. А там уже стояли вагоны.
В тот день в село Сосновка немцы забрали 7 17-летних девчонок. Их отвезли в город Штутгарт на военный завод и разместили в деревянном бараке. В первый день, говорит Екатерина Головко, никого из пленных не кормили, а в 6 утра следующего дня отправили на работу. Смена длилась до 8 часов вечера. Рацион пленных состоял из вареного шпината. салата, пареной или сырой брюквы. На день человеку выдавали 200 граммов хлеба. Самой сытной едой считалась порция из двух маленьких отварных картофелин, которые пленные ели прямо с кожурой, чтобы было сытнее. Работа была тяжелой, все время мучил невыносимый голод. Екатерина Головко вспоминает, что как-то во время бомбежки паренек из мужского барака набрал за пазуху сырой картошки. Наутро его приговорили к смертной казни и повесили за эту повинность. Но, по словам пенсионерки, не все немцы были такими жестокими.
Которые фашистские организации, это звери, они, если увидят, что немец заговорил, они его накажут. А некоторые были хорошие. Вот у нас мастер был, он коммунист, и он тоже сидел в лагерях, помогал нам.
Особенно тяжело приходилось в ночную смену, когда никого не кормили. Тогда этот мастер по имени Пауль Вернер разрешал им даже отдыхать. «Раз нет еды, нет и работы», — говорил он. По словам Екатерины Головко, город часто бомбили, и позже завод перенесли в другой город Урих. Но спокойнее от этого не стало. В очередную бомбежку деревянный корпус, где жили угнанные, сгорел, и всех переселили в барак из шлака. Там не было ни печки, ни пола. Шли дожди, и мокрая одежда не успевала просохнуть за ночь. Освободили их в 1945 году, когда город Урих взяли американцы.
О, мы хоть и голодны были, и силы не было у нас, а мы так плясали, так радовались.
Американцы предлагали пленным остаться работать в Урихе и поехать в Америку, но Катя с подругой решили вернуться домой. К концу войны в деревне почти не осталось мужчин, и Катя пошла в женскую бригаду убирать хлеб. Позже окончила школу и поступила учиться в педагогический институт на филолога. В институте ее часто вызывали на допросы в КНБ, расспрашивали, добровольно ли она работала на немцев или по принуждению, но со временем оставили в покое. Замуж Екатерина Головко вышла за односельчанина, выучившегося на военного врача. По распределению мужа семья переехала сначала жить в Алтайский край, а потом и в Казахстан. Муж Екатерины Головко умер 10 лет назад. Две дочери подарили ей внука и внучку. Недавно родился правнук. Дочери Екатерины Головко говорят, что не помнят, когда городской совет ветеранов когда-либо поздравлял их маму с Днем Победы. Да и она, по словам детей, никогда не обижалась на это. В родном педагогическом коллективе с Днем Победы ее никогда не забывали поздравлять. В свои 88 лет Екатерина Головко обливается холодной водой. Летом уезжает жить за город, ухаживать за дачей. Слух немного подводит, но на здоровье она не жалуется. Светлана Глушкова, радио «Азаттык», специально для программы «Перекресток».
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Начавшийся в середине 90-х годов строительный бум в Туркменистане, похоже, набирает новые обороты, оставляя при этом десятки семей туркменистанцев без крыши над головой. И хотя Конституция Туркменистана гарантирует неприкосновенность частной собственности, в большинстве случаев жителям не выплачивается должная компенсация и не предоставляются альтернативные варианты жилья. В то же время цены на недвижимость в столице Туркменистана растут с очень быстрой скоростью. Об этом репортаж моей коллеги из туркменской службы «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» Алтын Магауиной.
В середине апреля оставшиеся жители поселка Березинги под Ашхабадом получили предписание на вывоз имущества и разбор дворов в течение 20 дней. Было объявлено, что после этого срока поселок снесут, а на его месте проляжет участок кольцевой трассы с эстакадой. Большую часть поселка снесли еще в начале 2004 года, однако до сегодняшнего дня там оставалось примерно 50-70 домов дачного типа. Туркменский писатель Аманмурат Бугаев, который буквально на днях побывал в Березингах, говорит, что с начала постройки трассы в поселке было снесено в общей сложности около 50 домов. По поступающим нам сведениям, жители домов возмущены, но им ничего не остается делать, кроме как спешно собирать вещи и искать новое жилье. По сообщению местных жителей, многие из тех, у кого дома были снесены, ютятся у своих родных, большим семьям которых и так приходится жить в тесноте. С начала обретения независимости в Туркменистане начали сносить дома. Причем не во всех случаях это было связано со строительством дорог и прочей инфраструктуры. Например, во времена Ниязова сносились дома неугодных граждан, или же аннулировались прежние постановления местных администраций о приватизации жилья инакомыслящих. Именно в Березингах располагались дома некоторых бывших туркменских чиновников, которые потом перешли в оппозицию. Власти не пожалели и дома, принадлежавшие творческой интеллигенции страны. На месте некоторых снесенных домов до сих пор ничего не построено. По мнению правозащитника, директора Туркменского Хельсинского фонда по правам человека Тяджигуля Бигмедовой, выселение и изъятие недвижимости в особых случаях для реализации общественно значимых проектов позволяются и законодательством Туркменистана, и международными нормами. Однако при этом предполагается соблюдение надлежащих процедур, включающих компенсацию и предоставление альтернативных вариантов жилья. В Туркменистане же, по словам правозащитника, во многих случаях этого не происходит.
Для замазывания глаз предоставляют какие-то неосвоенные территории, где нужно в 2-3 раза больше затрачивать средств и времени для того, чтобы более-менее создать какое-то жилье.
В то же время статья 9 Конституции Туркменистана, принятая в 2008 году, провозглашает неприкосновенность собственности. Но, по словам руководителя зарегистрированной в Вене неправительственной организации «Туркменская инициатива по правам человека» Фарида Тукпатулина, несмотря на это, власти продолжают сносить дома в Ашхабаде без судебных решений и без предоставления сопоставимого жилья или справедливой денежной компенсации.
Реальность обратиться, например, в суд и получить какую-то компенсацию за вот имущество потерянное. Мне такие случаи неизвестны в Туркменистане.
Нарушение прав туркменистанцев в связи со сносом домов обрело настолько обширный характер, что в октябре прошлого года Международная организация по правам человека Human Rights Watch обратилась с открытым письмом на имя президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, в котором говорится о том, что изъятие недвижимости, выселение и снос продолжаются в Ашхабаде уже больше 10 лет и в таких масштабах, которые явно нарушают обязательства властей по защите права на частную собственность и право на достаточное жилище. Правозащитник Тяджгуль Бигмедова уверена, что в данном вопросе сами жители, проявив активность, могут добиться должной компенсации или альтернативного жилья.
В последнее время мы сталкиваемся с несколькими такими делами, когда более активная позиция гражданина дала возможность ей или ему отстоять свое жилье.
В стране предпринимались и попытки проявления протеста жителей, оставшихся без крова. Например, по сообщению Human Rights Watch, 8 июня прошлого года группа женщин направилась с демонстрацией протеста до отеля «Оскент», чтобы привлечь внимание правительства к сносу их домов и проблемам, с которыми они столкнулись при получении альтернативного жилья. Но демонстрация была остановлена полицией. В то же время цены на жилье в столице Туркменистана недоступны простым жителям. Например, двухкомнатная квартира в старом жилом комплексе, требующая ремонта, стоит от 50 тысяч долларов и выше. Средняя месячная зарплата же в Ашхабаде 200-250 долларов. Программа ипотечного кредитования, принятая в начале 2008 года, была названа одним из приоритетов социально-экономической политики президента Туркменистана. В соответствии с этой программой туркменским банкам было разрешено выдавать ипотечные кредиты на покупку жилья сроком на 30 лет под 1% годовых с отсрочкой выплаты на 5 лет. Но при низких зарплатах и высокой безработице в Туркменистане такие кредиты выдаются далеко не всем. В начале прошлого года президент Туркменистана заявил, что Меджлис Туркменистана должен работать над вопросами создания законодательных гарантий осуществления конституционного права каждого человека на жилье. В связи с этим следует в кратчайшие сроки завершить разработку проекта нового жилищного кодекса Туркменистана. Старый же кодекс был принят еще во времена Советского Союза в 1983 году. Алтын Магауина специально для программы «Перекресток» от туркменской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода».
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
В Московском театре «Театр Док» состоялась премьера новой документальной постановки, рассказывающей о проблемах трудовых мигрантов в России. Уникальность этой истории, наверное, не только в том, что события, о которых повествуется в спектакле, реальные и непридуманные, а еще и в том, что главными героями и рассказчиками выступают сами мигранты. «Акым опера» — это новый проект режиссера Всеволода Лисовского, рассказывающий о жизни тех, кого в обычной жизни в России принято не видеть и не замечать. Театр «Док», созданный 10 лет назад группой драматургов, специализируется на постановках историй, основанных на подлинных текстах и интервью с людьми, и характеризуется авторами как «особый жанр, существующий на стыке искусства и злободневного социального анализа». О новой постановке с участием таджикских мигрантов расскажет корреспондент таджикской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Хиромон Бакозода.
44-летний Абдулмамад Бекмамадов, бывший актер Дома культуры «Хорога», последние 14 лет живет и работает в Москве. Он работает на местной стройке, а вырученные деньги регулярно посылает родным в Таджикистан. Надо, чтобы младшая дочь обязательно получила высшее образование. Абдулмамад никогда не думал, что сможет когда-то вернуться в театр, тем более московский, и в качестве главного героя сможет сыграть самого себя. Он – трудовой мигрант, рассказывающий о своей жизни и приключениях сотен тысяч других своих земляков, бежавших в Россию от безработицы и нужды. Под звуки популярной в народе песни, которую аккомпанирует музыкант и строитель Аджам Чаккабоев и знаменитая в прошлом артистка Душанбинского театра Ганджина, а ныне обычный московский дворник Покизамок Курбон Хусейнова, Абдулмамад так рассказывает о себе.
Раньше, чтобы доехать до Москвы, надо было сперва доехать на поезде до Саратова. Когда я приехал вместе с другими земляками в Саратов, нам надо было пересесть на московский поезд. Милиция, задержавшая нас для проверки документов, собрала 40 или 50 паспортов, таких как я. Тем, кому повезло, после проверки удалось быстро сесть на подошедший через 2 часа поезд и поехать дальше в Москву, а я остался. К тому моменту, когда милиция вернула мой паспорт, поезд уже ушел, билет пропал, а денег не было ни копейки, чтобы купить новый билет на Москву. Стоявший на перроне кавказец предложил заработать на билет, но потом, как оказалось, работу, которую мы сделали, не подлежала оплате. Он просто исчез. Нам удалось найти деньги лишь на следующий день, когда поезд с моими соотечественниками вернулся из Москвы.
Это лишь часть рассказа о злоключениях Абдулмамада, с которого начинается спектакль. По словам режиссера и одного из авторов задумки Всеволода Лисовского, это рассказ реального человека о реальной жизни, жизни людей, которых принято не замечать, а их проблемы неинтересны никому.
В какой-то момент начало возникать ощущение, что в России, в Москве, наверное, это более, существует два мира. Мир аборигенов, если можно так выразиться, старых жителей, и мир мигрантов. Величины сопоставимы, вот, но они не пересекаются. И какого-то культурного, эмоционального диалога, взаимопроникновения не происходит.
Говоря о самой идее, режиссер театра «Док» рассказал, что, задумываясь о документальных формах искусства, вспомнила популярный среди народов Кавказа и Центральной Азии импровизационной поэзии.
Где-то называется акына, где-то бахши, где-то ашури. Вот, но принцип один и тот же. Собственно говоря, вот какие-то реальные события претворяются в некую поэтическую форму. И мне показалось, что вот это есть столкновение, собственно говоря, сугубо местного феномена документальный театр и традиционного для этих людей.
Над спектаклем работают и другие драматурги и сценаристы – Нана Гринштейн, Анастасия Патлай и Руслан Маликов. По словам таджикских артистов, впервые выступивших на московской сцене, этот опыт достаточно эмоционален и поучителен. Аджам Чаккабоев, некогда работавший в сельском доме культуры на Памире, а сейчас вместе с сыном зарабатывающий на стройках в Москве, говорит:
«Я вот по себе не вижу, я еще буду в театрах работать. Для меня очень нормально, очень хорошо. Это я очень люблю мою профессию».
Сам рассказчик Абдулмамад говорит, что не забудет, как ему аплодировали после завершения выступления.
Сказать честно, никогда бы не подумал, что кто-то из россиян заинтересуется нашей культурой и будут слушать мое выступление со сцены. С того дня меня не покидает чувство радости.
Неуверенный в том, что с приходом Владимира Путина отношение к мигрантам в России изменится в лучшую сторону, Абдулмамад благодарен авторам спектакля «Театр Док», которые помогли Аджаму Чаккабоеву официально оформиться на работу. Они сказали, что будут рады помочь мне, если я потеряю работу, сказал Абдулмамат Бекмамадов. А пока он ждет не дождется дня, когда вновь начнутся репетиции в театре, а в конце июня будет представлен полный вариант спектакля, где он снова сможет поделиться своей историей с другими. Историей, которая одна на миллион, а он в ней главный герой.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азатлык.
Это был очередной выпуск программы «Перекресток». Радио «Свободная Европа», радио «Свобода». Передачу вел Сарвар Усман. Слушайте нас ровно через неделю на этих же волнах. До свидания. Всего хорошего.